Прежде чем Фио приблизился ко мне, я бросился навстречу, выставив вперед оба кулака, думая только о том, как бы защитить себя от его удара. Я крепко ухватил его за плечи, и между нами образовалось расстояние на вытянутую руку. Фио не мог ни ударить меня, ни освободиться. Он тоже вцепился мне в плечи, и так мы топтались на одном месте, сгорбившись и пытаясь оттолкнуть друг друга. На одно мгновение Фио отпустил мое плечо, чтобы нанести удар. Удар без всякой силы пришелся мне около шеи. Но Фио ослабил свои усилия, и я заставил его отступить на один шаг. Тогда он стал толкать меня обеими руками. Ни он, ни я не произнесли ни слова. Теперь я видел совсем близко его коротко остриженную белокурую голову, его прямой и тонкий нос, его искаженный рот. Мои пальцы вцепились в его сильно потертый бархатный отложной воротник, выпущенный на черный передник, который лоснился от грязи. Он яростно толкал меня, но ему едва-едва удавалось сдвинуть меня с места. Мгновение спустя я оттолкнул его на целый шаг, потом еще на один. Тогда он плюнул в меня. Я ответил ему тем же. Между нами началось отвратительное соревнование, которое длилось до тех пор, пока у нас не иссякла слюна. Видеть свой плевок на бледной щеке Фио, покрытой пушком, мне было еще противнее, чем ощущать его плевки на своем лице. Но теперь мне удалось заставить противника попятиться, и он уже не сопротивлялся. Так я теснил его до конца тротуара, и он споткнулся о канавку на краю мостовой. В это время какая-то женщина бросилась, чтобы разнять нас, и так как Фио опять плюнул в меня, она обозвала его противным мальчишкой, пристыдила нас обоих и пошла прочь. Фио вытер лицо передником, а я вынул носовой платок. Потом он опять яростно прыгнул и стукнул меня. Я ответил тем же. «Попробуй только», — сказал я. Я чувствовал, что эти слова тут не к месту, но старался говорить угрожающим тоном, чтобы заставить Фио держаться в границах приличия. «Теперь ты видишь, что я сильнее тебя», — сказал я. «Если ты опять будешь приставать, я тебя буду гнать до самых твоих дверей». «Дудки», — пожал он плечами, — «ты сам знаешь, что я всегда могу тебе надавать тумаков, пока ты убегаешь от меня». «Этого больше не будет. Я не боюсь твоих тумаков. Теперь я буду ждать тебя, как сегодня. Увидишь». Я отошел от него уверенной походкой, с твердой решимостью больше ему не уступать, хотя я и косил глазами и был начеку, все-таки опасаясь внезапного нападения с тыла. Однако, обернувшись через несколько шагов, я увидел, что Фио вернулся к своей двери и потирает ушибленную ногу. Он, вероятно, оцарапал ее о выступ тротуара. Я переживал гордость победителя. В тот же вечер за ужином, как бы между прочим, я ввел отца в курс событий. «Знаешь, папа, мальчишка, которого я тебе показал тогда, он опять хотел напасть на меня сзади, но я его схватил за шею и толкал до самой двери. Он просто на ногах уже не держался. О, я ему не сделал очень больно, но уверен, что теперь ему больше не захочется меня трогать». «Вот это другое дело», — одобрил отец. «Какие драчуны эти мальчишки», — поморщилась мать. «Фио больше на меня не нападал. Когда я проходил мимо, он равнодушно смотрел на меня, как будто невыносимо скучал или думал о чем-то другом. Глядя на него, я тоже испытывал тревогу и, что более странно, чувство жалости и даже симпатии. Прежние обиды уже не шли в счет, теперь я чувствовал, что в свою очередь нанес ему обиду, и мне было стыдно за нас обоих, за тот поединок. Наблюдая издали за Фио так, чтобы он меня не видел, я чувствовал, что он чем-то опечален. Впрочем, разве и до нашей драки он не был таким же? Была середина дня, и я возвращался из школы. Свернув на нашу улицу, я вдруг увидел, что навстречу движется похоронная процессия. По последнему разряду определил я с видом знатока, когда разглядел жалкую черную бахрому на катафалке. Дело в том, что на днях один приятель притащил изумительный каталог магазина похоронных принадлежностей, и мы с увлечением рассматривали катафалки возможных моделей и всех разрядов. Теперь мы здорово разбирались в этом. Я остановился у края тротуара, чтобы посмотреть на процессию. Это были похороны бедняка. Казалось, что лошади покрашены в черную краску, как желтые ботинки, почищенные мазью. На гробе, прикрытом простым черным покрывалом, лежали два дешевых веночка из бисера. Я стащил с головы берет и вдруг увидел, что за гробом, держась за руку у какого-то человека с горестным лицом, идет Фио. Это был, вероятно, его отец. Вместе с ним шло еще несколько человек, и среди них я узнал консьержку из 17-го номера. Проходя мимо, Фио серьезно посмотрел на меня и приветствовал кивком головы. Я ответил ему тем же. А когда я подошел к дому номер 17, то увидел, что несколько ребят с нашей улицы читают наклеенное на дверях траурное извещение в черной рамке. «Кто умер?» — спросил я, приближаясь. «Мать Фио», — ответил мне кто-то из ребят. «Смотри, его имя здесь тоже указано. Жульен Фио. Мы его сейчас видели, когда процессия тронулась. И знаешь, его отец плакал. У Фио тоже слезы текли, но видно было, что он сдерживается, чтобы не плакать у всех на глазах. На следующий день, выйдя из булочной, я столкнулся нос к носу с Фио. «Я тебя поджидал», — сказал он. «Я видел, как ты пошел в булочную. Знаешь, я хотел поблагодарить тебя за то, что ты остановился во время похорон и снял шапку». Он произнес эти слова тихим голосом и очень церемонно. А я смотрел на креповую повязку у него на рукаве, на его осунувшееся, ставшее восковым, лицо 11-летнего мальчика, который только что потерял мать. Я не знал, что ответить, мне захотелось плакать. Наконец я пробормотал с комком слез в горле. Так уж полагается снять шапку. Да, так полагается, но я видел, что некоторые этого не сделали. Видно, они считали, что похороны недостаточно богаты. Но были и такие, что сняли шапки, очень многие. И женщины крестились. Вот ты тоже снял шапку, хотя, может быть, и сердился на меня. Ты даже остановился, чтобы подождать нас. Вот я тебя и благодарю. У меня едва хватило сил пробормотать. Да и я нисколечко не сержусь на тебя, и я хорошо понимаю, какое у вас горе. На его лоб набежала мимолетная складка, он всхлипнул и пошел рядом со мной, продолжая говорить. Конечно, это очень тяжело, но для мамы лучше, что она умерла. Все так говорят, и папа тоже. Уж слишком она мучилась, и это тянулось много месяцев. Выздороветь она уже не могла. У нее был рак. Знаешь, что такое рак? Не знаешь? Это когда все внутренности разъедает. И это так больно, что люди все время кричат. Когда у мамы были приступы, она сдерживала себя, пока у нее хватало сил. Из-за меня. Или просила, чтобы я уходил из дому. Потом я уже не ждал, чтобы она об этом говорила, сам убегал. Когда я видел, что ей очень больно, я говорил, что иду играть на улицу. И только я закрывал дверь, как она начинала кричать. От этого можно было с ума сойти. Он замолчал на мгновение и потом продолжал снова с глухой яростью. Я сделал бы все, что угодно, чтобы только ей не было больно. Мог бы дом поджечь, убить кого-нибудь. У ворот, где ты меня видел, я еще слышал ее крики, потому что мы живем в нижнем этаже, во дворе. Но мне приходилось оставаться там. Слушать и ждать, когда ей делалось легче, и она переставала кричать. Тогда я шел домой. Сам понимаешь, мне было не до игры. «Ах, разумеется», — сказал я совсем тихо. Он посмотрел на меня и замедлил шаг, и нерешительным тоном, чего-то смущаясь, спросил. «Скажи, ты помнишь, когда я за тобой до самой двери гонялся, ты, наверное, спрашивал себя, зачем это я так? Это от злости. Понимаешь, чтобы сорвать на ком-нибудь свою злость. Когда я увидел тебя в первый раз, ты проходил мимо с таким спокойным и довольным видом, а моя мама кричала, и я хотел тебя в порошок стереть или самому превратиться в порошок. А потом я придумал одну вещь, только мне стыдно тебе это говорить, потому что это очень глупо. Скажи, Фиё, — попросил я, — ты все-таки скажи». Он глубоко вздохнул, как это делают дети, когда у них тяжело на душе, и решился. «Я даже рад, что ты будешь это знать. Я вроде как бы игру придумал, хотя это совсем не было игрой. Я сказал себе, он и есть мамина болезнь. И вот каждый раз, когда ты проходил мимо, я преследовал тебя. Ты верно подумаешь, что я немного не в своем уме, но когда я тебя догонял, мне казалось, что я делаю что-то, что облегчает мамины мучения. Ты видишь, это дурацкое объяснение. Но ты меня поймешь». «Конечно, я понимаю, запротестовал я от чистого сердца. На что угодно можно решиться, когда мать так страдает. Ты был прав, когда сказал, что надо это прекратить», — продолжал Фиё после короткого молчания. «Потому что это не помешало матери ей больше страдать и мучиться. Ну а потом гоняться за тобой стало для меня каким-то развлечением. Я делал это, даже не сознавая, что делаю. А забавляться, когда твоя мать кричит от боли, самое последнее дело, и это приносит несчастье». Мы дошли до дома номер 17. «Еще раз благодарю», — повторил Фиё торжественно. Он крепко пожал мне руку, как это делают на похоронах родственники покойника. Потом мы с Фиё стали друзьями. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.